Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Президент России Дмитрий Медведев, а вслед за ним и представители всех ветвей власти, заявили о намерении бороться с коррупцией. Депутаты приняли пакет законов, которые призваны в этой борьбе помочь. Правда, наблюдатели, которые много лет занимаются исследованием вопросов, связанных с развитием коррупции в России, отмечают, в антикоррупционных законах осталось слишком много белых пятен. Но все-таки хоть что-то, но делается. Общественные организации тоже решили внести свой вклад. Так, например, в декабре Transparency International Россия и молодежь правозащитные движения открыли новый интернет-портал «Антикоррупционный сетевой кабинет». Все желающие могут получить здесь исчерпывающую информацию, которая поможет противостоять взяточничеству чиновников. Об этом интернет-портале, о том, как с его помощью можно избежать вымогательств со стороны чиновников, я и попрошу рассказать его создателей. В студии «Радио Свобода» директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова и один из создателей проекта «Аск Journal.ru» Антон Поминов. Итак, первый вопрос, Елена, к вам. Скажите, пожалуйста, все-таки, что это за портал, для чего он вообще нужен? Потому что вот тут я замахнулась, сказав, что вот противостоять коррупции в России. На самом деле, что можно сделать с помощью этого проекта?
Марьяна, чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо немножко заглянуть в историю. Мы очень давно думали о том, как нам помочь вот простому человеку, простым людям, которые становятся жертвами вымогательства и чиновников, которые потом называются красивым словом «коррупция». А чаще всего речь идет о банальных вымогательствах каких-то очень маленьких сумм денег. И в начале 2000-х мы даже пытались открывать приемные, чтобы граждане обращались, чтобы мы им помогли советом. Потом я очень-очень много общалась с представителями всевозможных юридических клиник, которых довольно много по России. И все мы сошлись во мнении, что довольно сложно все это делать, потому что, во-первых, нас на всех не хватает, во-вторых, люди очень часто их приходят и начинают жаловаться вообще про неустроенность жизни, про то, что их вообще в целом обижает власть, а на эти жалобы довольно трудно отвечать. И вот эта мысль о том, что надо как-то помочь гражданину, она сидела в голове. И потом случился вот этот счастливый момент. Какие бывают моменты, когда два человека встречаются, внезапно начинают разговаривать, и выясняется, что они думают об одном. Именно это у нас произошло с Иваном Ниненко, который является тоже членом молодежного правозащитного движения, членом Legal Team, довольно известный молодежной правозащитной группы. Мы стали говорить о том, и это произошло прошлой зимой, что вот как бы нам помочь гражданину не только пожаловаться на коррупцию, но и помочь ему не оказаться в этой ситуации.
То есть застраховать себя.
Максимально подготовить человека к встрече вот с этим вот самым чиновником. Это судьбоносное, в общем, для нас. Встреча произошла задолго до инициатив нашей власти бороться с коррупцией. Но так совпало, видимо, что с одной стороны, наше понимание того, что что-то надо делать, ну, оно где-то шло там в параллели с представлениями там властными, что, ну, если и не делать, то хотя бы что-то такое сказать важное, там, закон написать. Но не суть важно. Важно то, что, как вы знаете, мы исследования проводим довольно массово.
Transparency.
Transparency, да. И наши исследования ежегодные показывают, где граждане чаще всего сталкиваются с коррупцией. Чаще всего с коррупцией они сталкиваются в самых бытовых ситуациях, в самых банальных ситуациях. Там, записать ребенка в детский садик, обменять паспорт, да, оформить документы на проведение плановой операции. Какие-то совершенно обыденные вещи, которые в жизни
которые
каждого
сталкиваются
случаются, ну, как минимум раз, два, три в год. И второе, что показали наши исследования, что очень часто граждане сталкиваются с коррупцией даже не там, где они, собственно, получают услугу, а они сталкиваются с коррупцией на стадии получения информации об услуге. Где это происходит, как это происходит, какой бланк заполнить, в какие часы прийти, по какому адресу прийти, какой пакет документов с собой иметь. Вот на этой стадии, пользуясь тем, что граждане не информированы, вот совершенно не информированы, бог с ним о своих правах, но еще хуже, они информированы о процедурах.
О работе чиновников, в общем.
То, что сейчас называется красивым словом административный регламент, вот об этом граждане не знают совершенно ничего. И вот тут вот чиновник получает раздолье говорить, вот, а вот придите там дней через 15, и соберите 375 справок, и вот это не здесь, а вот там в Тьму-Таракане у нас есть департамент, куда все это отвезете.
Но если хотите побыстрее, я могу вам помочь.
Да, но если вы хотите вот завтра, то прям вот вот зайдите в соседний кабинет, вам там помогут, это будет стоить там 1500 рублей, и все будет замечательно. При том, что большинство из этих процедур, в общем, абсолютно не бином Ньютона, и чаще всего это действительно поигрище на незнании граждан. И вот именно там, где сошлось это наше представление о том, где надо гражданину помочь, обычному человеку помочь, и желание вот ребят из молодежного правозащитного движения, их стремление сделать это по-хорошему, то есть не абы как, сделать какой-то реально действующий долгосрочный инструмент. В данном случае это интернет-портал, который именно заточен под то, что гражданину мы изначально даем какие-то инструкции, мы рассказываем, где, что и как можно сделать. Но дальше мы учим граждан самим защищать свои права, искать дорогу сквозь эти чиновные лабиринты и помогать друг другу. Потому что не наберется в нашей любимой стране Российской Федерации столько правозащитников, чтобы каждого за ручку провести по всем процедурам. Поэтому вот ребята, я думаю, Антон об этом более квалифицированно расскажет, чем я, мы придумали такой формат, при котором мы только создаем стартовую площадку и наполняем ее вот этим минимум-миниморум, да, вот этим базовым набором тем, а тем у нас сейчас там 11, будет 12, потому что мы бизнес добавим, безусловно, просто это требует несколько более длительного времени. А базовые темы это у нас здоровье, образование, жилье, авто, милиция, ЖКХ, гражданская активность, армия. Ну, вот то, что
соцзащита,
да, вот все, что вот максимально приближено к человеку. Внутри этого еще есть подтемы, которые описаны простым человеческим языком. И вот этот минимум-миниморум, который мы там делаем, по большому счету, что мы делаем, мы перекладываем вот эти вот документы с устрашающим названием административный регламент на простой человеческий язык. То есть куда идти, что делать, чего ждать, вот такой с собой иметь бланк, вот такой с собой иметь бланк, вот такие часы прийти. Если не понравилось то, как с вами там поступили, вот форма жалобы, вот форма дополнительного заявления и так далее, и так далее. Но на этом, я думаю, что где-то в течение года, по большому счету, наша активность, вот такая вот содержательная активность, она постепенно начнет сходить на нет. Потому что мы считаем, что это не мы ходим с этими жалобами.
То есть вы ждете, что пользователи будут пополнять?
Я считаю, что мы ждем вполне обоснованно, по той простой причине, что даже вот сейчас уже есть комментарии именно вот того содержательного плана, которого мы ждем. Что, ребят, вот тут вот надо не только вот эти документы, но еще парочка документов. И мы надеемся, что через какое-то время это будет именно активная площадка активного.
Для обмена информацией.
Обмена информацией активных граждан.
Антон, вот чаще всего возникают вопросы при создании каких-то интернет-порталов или сайтов о том, что, ну, понятно, вы это все создаете, очень хорошая идея, но вы же понимаете, как мало людей в России имеет доступ к интернету, вы же понимаете, как мало людей в России из тех, кто нуждается действительно в какой-то консультации и помощи, умеют работать вот в этой глобальной паутине. Скажите, пожалуйста, вы предусматривали, когда создавали этот портал, предусматривали какие-то механизмы упрощения, во-первых, работы с сайтом, а во-вторых, распространение информации с этого сайта среди непользователей интернета?
Во-первых, стоит ответить на то, как мало в России людей пользуются интернетом. 30 миллионов, по последним данным, значит, людей, которые пользуются интернетом хотя бы раз в день. Мало? Да нет, не мало. Для тех же, кто не может пользоваться нашим порталом, мы начинаем развивать другую часть нашего проекта, которая посвящена именно общению с тем гражданином, который не может через интернет разузнать процедуру. Мы будем открывать и не только сами открывать, но и способствовать открытию общественных приемных, прежде всего в регионах. Для чего это необходимо? Во-первых, общественные приемные, о которых мы сейчас говорим, и куда будут ходить люди, у которых нет интернета, будет работать, опять же, используя нашу базу данных. Те знания, которые накоплены всеми нашими пользователями и всеми другими общественными приемными, которые также являются нашими пользователями, они все смогут быть использованы для консультирования граждан. Ну, например, пришла старушка с типовым вопросом, как ей отсудить у соседа землю. Все, что нужно сделать человеку, сидящему в общественной приемной, это зайти на нужную страницу.
На вашем сайте.
Да, на нашем сайте. Нажать кнопку «Печать» на том документе, который имеет отношение к проблеме человека, выдать этот документ человеку, и человек, гражданин, уже может, пользуясь вполне себе понятной инструкцией или бланком жалобы, да, который содержится на сайте, он может, пользуясь этим, уже разговаривать с чиновником.
Ну, грубо говоря, для того, того, чтобы как-то распространять эту информацию среди людей, не пользующихся интернетом, вполне достаточно найти одного-двух человек, которые будут сидеть с компьютером с доступом в интернете, и которые когда оповестят,
да, абсолютно верно,
оповестят людей о том, что приходите к нам, и мы вам все это бесплатно тут же отдадим.
Более того, не будут сидеть, а уже сидят. Понимаете, дело в том, что есть очень много общественных приемных, которые консультируют по самым разным вопросам. Есть наши партнеры, гражданины армии, которые помогают человеку, которого хотят призвать в армию. Вот они занимаются только этим вопросом. Они большие специалисты в этом.
Собаку съели просто, уже знают, когда,
но
что изменилось.
У гражданина армии это 2,5 человека. Им очень сложно создать для себя удобный ресурс, удобный с точки зрения использования как гражданином, так и ими самим. Кроме того, когда какое-то одно региональное движение, даже если оно само себе создало ресурс, навряд ли к ним придут их коллеги из другого, скажем, региона, из другой области, и будут обмениваться информацией и так далее.
То есть, но специфика местного законодательства и сложившейся практики, в общем-то.
Мы в данном случае уникальны, потому что мы будем объединять общественные приемы, которые уже работают. И мы им дадим возможность, во-первых, не работать в стол, как они сами выражаются, принял гражданина, узнал его проблему, рассказал ему, что делать, убрал папку в стол. Все. Это знание никуда не ушло. Никто больше, кроме самого человека и человека, который проконсультировал его в общественной приемной, об этом не узнал. Значит, во-первых, мы позволим такого случая избежать, и во-вторых...
То есть здесь появляется возможность сообщать о каких-то обращениях граждан и на их примере рассказывать о том, как себя вести в той или иной ситуации.
Ну, конечно, конечно. Это очень важно, что каждый конкретный случай успеха гражданина может быть рассказан. Может быть рассказан случай неуспеха или подводные камни какие-то могут выплыть для определенных процедур. Но это одна как бы часть. А вторая часть, очень важно, что люди, работающие по одной и той же теме, могут между собой в рамках этого ресурса общаться.
То есть фактически обмениваться информацией.
Ну да, потому что действительно сидят самые расчудесные общественные организации везде. Они, с одной стороны, как бы разобщены, каждый свою тему решает, но между собой редко пересекаются. Это первое. Второе, очень часто проблема гражданина, где-то прикручена проблема коррупции, она, конечно, все имеют в виду. Потому что, когда помогают одиноким матерям, когда помогают пенсионерам, когда помогают призывникам, когда помогают гражданским активистам, когда помогают жертвам правоохранительного произвола.
Все время предупреждают.
Да, то есть решают проблему, но при этом всегда фоном, да, идет проблема, что вот и еще просили заплатить. И еще просили заплатить, но это типа как бы само собой разумеющееся. Угу. Мы хотим вот эту вот часть проблем уж точно назвать своими именами и сказать, что да, при решении проблем тех или иных граждан сталкиваются там с административными препонами или с нежеланием чиновника ему помочь. Но еще при этом есть коррупционная проблема. Да.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня создатели интернет-портала AskJournal.ru, директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова и Антон Поминов. Сегодня мы как раз рассказываем об этом портале «Антикоррупционный сетевой кабинет». Так можно расшифровать аббревиатуру, которая, кстати, в варианте написания латиницей звучит как «ask». Это от английского слова «спрашивать». Как все-таки, Антон, работает вот эта антикоррупционная сетевая приемная? Что видят люди, когда заходят на этот сайт? Насколько легко им разобраться вот в этой массе информации? Потому что, судя по тому, о чем вы рассказываете, там же должна быть куча законов, куча бланков, куча жалоб, плюс еще комментарии. Как не растеряться?
Я сразу включусь и скажу. Сначала они видят красный квадрат. И мы хотим создать, вот мы очень, кстати, благодарны нашему совершенно гениальному дизайнеру и вообще техническому гению нашего портала Максу Авдееву, который создал, в общем, на мой взгляд, не только очень удобную платформу и очень функциональную платформу, но еще и придумал вот этот вот красный квадратик, который, на мой взгляд, очень правильно символизирует то, о чем все это дело.
Так и как разбираться вот с этим сайтом?
Давайте я сначала расскажу о том, как систематизирована информация, а потом отвечу, собственно, на вопрос, что же видит перед собой заходящий туда. Мы столкнулись с такой проблемой, что любая единица информации, любая запись может быть систематизирована по трем измерениям, и никак не меньше. Первое измерение, в котором систематизирована информация, это смысловые категории. Ну, например, армия, милиция, здравоохранение, ЖКХ и так далее. То есть те области, в которых, как нам кажется, наиболее часто возникают коррупционные схемы.
Но то, где могут возникнуть вопросы, во всяком случае.
Да. Второе измерение, по которому каждая запись может относиться к одному из нескольких типов, это, собственно, тип записи. Запись может быть либо инструкция. Инструкция — это короткий текст, где четким, понятным, вполне себе человеческим языком изложено, что же должен делать гражданин, если он столкнулся с определенной проблемой.
Пойдите туда в такое-то время с такими-то бумагами, скажите вот это. Ну, грубо говоря,
да,
если
да. Основываясь на таком-то законе. И вот здесь очень важно, что в инструкции обязательно есть ссылки на законы. Это другой тип записи. На организации, куда нужно пойти, это третий тип записи. На бланки документов, которые нужно заполнить, это четвертый тип записи. И плюс в инструкции может быть, пока у нас еще это, мы не успели это развить, еще история успеха пользователей.
То есть я правильно понимаю, что на этом сайте, помимо вот инструкций, есть также и бланки, и законы,
то есть все необходимые сопутствующие информации, да.
То есть это не пустая инструкция с отсылкой, не придется сначала заходить на ваш сайт, получать эту инструкцию, а потом идти на сайт компании «Консультант» или «Гарант», и там искать где-то вот этот вот закон.
На «Консультант» или «Гарант» мы, как правило, даем ссылки. Если ссылаемся, например, на Уголовный кодекс, намного удобнее дать ссылку на «Консультант». Но на именно статью такую-то Уголовного кодекса.
То есть с вашего сайта туда же сразу человек попадает?
Да. Для нас это самое важное, чтобы информация об определенной процедуре была вся в одном и том же месте. Чтобы человеку не нужно было при помощи виртуозного владения поисковыми машинами собирать информацию в некую мозаику и самому в ней копаться. Мы постарались его от этого избавить.
То есть правильно ли я понимаю, что, например, те комментарии, которые могут появиться у вас на сайте от пользователей, эти записи, поскольку, я так понимаю, здесь и блог предусмотрен на этом сайте, он будет как-то автоматически присоединяться к информации на тему?
Ну, то есть, если человек автоматически, сделал... да.
Ну, то есть, если человек сделал какую-то запись, которая касается, например, вопросов, связанных с призывом на военную службу, то в ближайшее время это появится в том числе и в пакете вот этих документов, касающихся призыва, а не только останется в блоге, чтобы опять что-то нужно было искать.
Абсолютно верно, да. Если ценная информация появляется в блоге каждого конкретного человека, она тут же будет добавлена в содержательную часть, так сказать, в систематизированную.
Ну, сразу хочу сказать, что это, то есть, свобода, это не вседозволенность, конечно, блог, конечно, комментарии. Но это не значит, что вот все, что там граждане или пользователи интернета напишут, все автоматически тут же попадет. Безусловно, у нас будет целая система вот категорий пользователей, то есть премодерации, потому что, безусловно, мы не хотим, чтобы каждый, кто вдруг решил, что ему есть что сказать, начинал править нам инструкции, потому что, наверное, это просто банально неправильно, непрофессионально.
Вы не хотите, чтобы это все превратилось в какой-то, по большому счету, чат? Вам нужно, чтобы это действительно был интернет-портал, откуда можно получать конкретную информацию по конкретным темам?
Проверенную информацию, давайте назовем так. И возвращаясь к вопросу о том, как же систематизирован весь контент нашего сайта, замечу, что есть еще третье измерение, к которому нам придется обратиться и на котором сейчас работают наши программисты. В ближайшее время мы его внедрим. Это региональное измерение. Потому что в России в каждом регионе может быть своя специфика, во-первых, законодательства. Совершенно точно в каждом регионе свои организации. То есть, если мы говорим, например, ОВД, то, естественно, их нужно структурировать по регионам или какие-нибудь ЖЭКи. Ну, совершенно очевидно, что нельзя все ЖЭКи России выдать одним списком. Таким образом, нам нужно дать гражданину возможность поиска по тому региону, по которому ему нужно.
Который его интересует.
Да, то есть, если, например, это проблема, скажем, мигранта, который поехал в город Москву, где милиционеры начинают ему объяснять про то, что Москва закрытый город или еще что-то, но человек должен иметь возможность зайти на московский сайт и посмотреть, есть ли вообще в Москве какие-то специальные законы о миграции. Выяснить, что Москва — это никакой не закрытый город, что здесь точно так же можно находиться без регистрации до 90 дней, возрадоваться и в следующий раз отвечать милиционеру, что...
А на всякий случай еще и распечатать то, что мы рассказываем гражданину.
Выдержку из закона.
Не путайте. Выдержка из закона, это, конечно, полезно. То есть можно распечатать выдержку из закона и показывать ее милиционеру. Но самому гражданину для себя очень важно иметь все-таки инструкцию. Потому что выдержку из закона не факт, что кто-то поймет. Обычный гражданин. То есть разобраться в том, что написано в наших законах или в административных регламентах,
мы тут с Антоном читали, мы же хотим, чтобы все было полно и профессионально, и мы по целый набор тем, кстати говоря, к вопросу о мигрантах, мы стали читать вот административные регламенты. Это чудесная вещь. Вот я без всякой иронии говорю, это чудесная вещь. Это действительно подробная инструкция чиновнику, как он должен предоставить услугу. Но только это почти 100 страниц нашего родного казенного языка. На третьей странице ломаешься напрочь и уже ничего не понимаешь. Та сторона, чиновники, они как раз только этот язык и понимают. Казенный, угу. Да, новояз.
Птичий.
Вот, он для них работает очень хорошо. Но нам же очень важно, чтобы это хорошо работало для гражданина. И мы не можем повесить гражданину 72 или 82 или 102 страницы текста административного регламента. Хотя, еще раз повторю, это крайне релевантно для его жизни.
То есть вам нужно это как-то перевести на
человеческий язык.
Да. Общепринятый.
Теперь, наверное, стоит рассказать, как же мы все-таки решили в итоге проблему...
Трех измерений.
Да. Так как у нас пока два измерения, то человек прежде всего увидит перед собой инструкции.
В смысле, увидит не сразу, конечно, как зайдет на сайт, а в темах, которые...
Да, увидит темы, смысловые темы, инструкции по 11 темам. Например, авто, потом регистрация транспортного средства, и потом, например, инструкция, как поставить машину на учет.
Как переоформить машину.
Как пройти ТО.
Да, все что угодно.
Да, да, да.
И на этой страничке там, собственно, инструкция, ссылки, бланки, пароли, явки, адреса.
Да, в соответствии с законом таким-то нужно пойти туда-то, принести такой-то документ, а еще заполнить форму номер там...
СБ-375.
Да. Распечатать ее можно здесь.
Да, или, не знаю, получить там справку в своей поликлинике. Получить справку, ссылку на инструкцию по получению справки.
И, кстати говоря, мы очень планируем, что в инструкциях мы также будем помечать те узкие места, на которые надо гражданину обратить внимание. Потому что вот это как раз то, о чем я говорила в начале. То есть гражданина держат на расстоянии взятки от услуги. Именно вот в плане вот этого вранья беспардонного, что мы вам, конечно, окажем услугу, но сначала вы нам тут вот это принесите, это вот розовенькое, это там 5/8, и гопак сплешите, и еще чего-нибудь. Мы вот это вот хотим убрать. Специально гражданину в инструкции показать, вот это вот должно быть вот так и только так. Если вам говорят обратное, то полная
не
ерунда.
Верьте. Да. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня создатели интернет-портала AskJournal.ru, директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова и Антон Поминов. Сегодня мы как раз рассказываем об этом портале, антикоррупционный сетевой кабинет. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Диксиленд и свинг, бибоп и кул, нео-бибоп и фри, фолк-джаз и пост-бибоп. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных новостях. В секторе Газа третью неделю продолжается противостояние израильской армии и боевиков палестинской группировки «Хамас». Число палестинцев, убитых с начала израильской операции, достигло 780. Израиль потерял свыше 10 человек убитыми, в основном это военнослужащие. Несмотря на призыв Совета Безопасности ООН к перемирию, Израиль заявляет, что продолжит операцию, пока не прекратятся ракетные обстрелы из сектора Газа. «Хамас» утверждает, что резолюция не учитывает его требования. Президент Украины Виктор Ющенко призвал Россию возобновить поставки газа в Европу через его страну. Он гарантировал транзит всего объема газа, который поступит из России. В Киеве начала работу первая группа международных наблюдателей, которые должны следить за транзитом. «Газпром» ранее заявлял, что готов возобновить поставки, если наблюдатели начнут работу. На Алтае возобновились поиски вертолета компании «Газпром Авиа», пропавшего накануне. Сегодня для участия в поисковой операции вылетели два вертолета со спасателями МЧС, а также несколько самолетов, в том числе военный, с оборудованием для радиотехнической разведки. Новым директором Центрального разведывательного управления США станет Леон Панетта, бывший глава аппарата Белого дома в администрации Билла Клинтона. Директором национальной разведки США станет адмирал в отставке Деннис Блэр. Он будет осуществлять надзор за всеми спецслужбами страны. Об этих назначениях объявил избранный президент США Барак Обама. В Волгограде восстановлено газоснабжение большинства домов, оставшихся в пятницу из-за аварии без тепла. Прорыв трассы произошел утром в пятницу. Тепла и горячей воды лишились около 40 тысяч человек. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 700 тысяч евро жителям Чечни, обвинившим российские власти в похищении и гибели их родственников в 2002 году.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня создатели интернет-портала AskJournal.ru, директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова и Антон Поминов. Сегодня мы как раз рассказываем об этом портале. Достаточно большую ценность для обычных людей, пользователей потенциальных этого сайта, представляет и то, что помимо конкретных инструкций и законов, и сопроводительных документов на конкретный случай, здесь же можно найти и уже готовые бланки для жалоб на действия чиновников. Все ли темы они охватывают? Можно ли сказать, что вот к каждой теме человек найдет вот такую жалобу на бездействие или неправильные какие-то действия чиновника?
Да, у нас есть такие жалобы, в некоторых разделах они существуют, но, естественно, мы сами, так как мы запустили портал 9 декабря, мы сами не можем заполнить все жалобы, точно так же, как все инструкции, точно так же, как все документы или тем более все организации. Мы надеемся, что наши партнеры в регионах и наши пользователи будут кидать нам ссылки или сами вывешивать те же самые бланки жалоб, приносить свои жалобы в бумажном виде нам и говорить, что вот я заполнил то-то и то-то, и это уже происходит.
То есть фактически вы сейчас стараетесь выполнять двойную задачу. Во-первых, просвещение и помощь обычным людям для того, чтобы они минимизировали свои риски при общении с чиновниками, а во-вторых, я так понимаю, что вы пытаетесь как-то расшевелить людей, да?
Мы очень, да, очень хотим, чтобы гражданин и обычный человек понял, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и не только собственное спасение, но еще расскажи, как ты выплыл, да, чтобы граждане делились своим опытом, и мы вот эту платформу предоставляем действительно как вторая задача, помимо наших собственных усилий по снижению угрозы коррупционных рисков для человека, но и как и площадка вот гражданского обмена, обмена, простого человеческого обмена информации. Но я сразу хочу сказать, что есть и третья задача, потому что мы пока говорим о предотвращении, но все равно из песни слов не выбросишь, у нас есть люди, жертвы коррупции. То это, как правило, очень-очень обиженные властью чиновникам люди, и у них зашкаливают эмоции, они не выбирают выражений, крайне негативно настроены. Мы с самого начала пытались решить такую проблему, как вот развести два потока, да, потому что один поток
людей, кто стал жертвами, и те, кто не хочет.
Потому что те, кто не хочет стать, они все-таки настроены, ну, как ни крути, может быть, не, наверное, громко сказано, позитивно, но, по крайней мере, нейтрально. И группа настроена крайне негативно. Конечно, прямо вот на главной странице портала, если они схлестнутся, одни будут говорить, нет, я все равно хочу получить услугу, а другие будут ему кричать, нет, нет, не ходи туда, там одно варьё, коррупция, ничего у тебя не получится, мы там были, нас уже и так...
Жулики, вымогатели.
Ну, никакого конструктива, никакого портала не будет, правильно, по определению. Поэтому, конечно, у нас будет еще раздел, и он там запланирован, вот скорая антикоррупционная помощь. Но где, опять-таки, это не всероссийская плакательная жилетка, да, где можно всю свою обиду на власть вылить и подумать, что фух, жизнь удалась. Речь идет о том, что мы там тоже как раз хотим сделать максимально полную информацию о законах, к вопросу о законах о борьбе с коррупцией, чтобы граждане знали, что вот есть такие-такие-такие-такие законы, вот такие-такие-то инструкции. Дальше следующим уровнем, что есть вот такие-то способы,
Вот если ты чувствуешь обиженным, ну так повлияй на ситуацию. Есть, в конце концов, правоохранительные органы, есть служба внутренней безопасности практически во всех правоохранительных органах. Теперь по новому закону будут комиссии там, по служебному поведению во всех государственных органах. Там будут все эти вот соответствующие данные. Вот там будут всевозможные жалобы. Это первая как бы официальная реакция. Если граждане не хотят идти официальным путем жаловаться, там будет содержаться информация об общественных организациях, которые помогают гражданам.
В этих ситуациях, в похожих ситуациях.
Либо в похожих ситуациях, либо, скажем, у нас, как ни крути, у нас очень многие организации собирают обиженных по темам. Те же автомобилисты, по большому счету, это обиженные по теме. Те же самые солдатские матери. Гражданину довольно часто бывает достаточно, чтобы ему подсказали, что вот ты не один такой.
Да,
вот,
и куда еще
вот
можно пойти?
Вот ты туда обратись, там совокупно, ну, что-то вроде такой, скажем, коллективной психотерапии все равно происходит, как ни крути, правильно? И третий вариант – это средства массовой информации. Если гражданин вот действительно кипит праведным гневом, там будет содержаться информация, вот как обратиться через средства массовой информации. Об этом и законы, кстати говоря, антикоррупционные, говорят, что можно повлиять на какие-то ситуации, в которые оказался гражданин, через обращение к средствам массовой информации. То есть мы хотим, чтобы и вот эта негативная история с людьми, которые чувствуют себя жертвами
она
коррупции...
Она тоже получала какое-то продолжение.
То есть, да, чтобы она немножко повернуть ее в позитивное русло, потому что просто бегать по стране и рвать на себе волосы, ах, коррупция, коррупция, кругом одна коррупция, это, конечно, дело крайне увлекательное. Ну, как далеко мы с этим делом зайдем? Мне кажется, что мы должны просто показать опции. Просто мы думаем, что их мало, потому что никто не пользуется этими опциями. Может быть, и не будут сразу много все пользоваться опциями там, запросов. Показать людям, что эти опции есть. И в этом смысле действительно все вот это вот скорая антикоррупционная помощь, она будет именно наполнена вот возможностями. Ребят, вот сюда можно обратиться, вот сюда можно обратиться, вот сюда можно обратиться. Вместо того, чтобы бегать и плакать, и расстраиваться. Насколько чиновник сделал вашу жизнь невыносимой? Сделайте его жизнь, ну, настолько же невыносимой. Посылайте письма, пишите, потому что у него есть начальник.
В конце концов.
Начальнику тоже надо галочку там в отчете поставить, что он поработал с обращениями граждан. У них тоже там своя эта плановая экономика по количеству того, сколько они рассмотрели. Боритесь, потому что, к сожалению, ну, наш гражданин, он крайне пассивен, и вот ему один раз по носу щелкнут, все, мы лапки складываем.
Как-то не хочется.
Как-то все
зачастую
плохо.
Оказывается, что хорошо подготовленный гражданин, юридически подкованный, просто все, то есть чиновнику проще выполнить законные требования хорошо подкованного гражданина, чем пытаться содрать с него 50 рублей.
Потому что у него есть другие пастбища, да, вот неподготовленные граждане. А нам надо вот эту вот пропорцию подготовленного и неподготовленного изменить, потому что когда чиновник видит человека, у нас есть прецеденты вот среди наших как бы и коллег, и знакомых, когда человек приходит и говорит, ему говорят, вот знаете, а надо, а у меня есть, а вот еще надо.
Тоже есть.
Тоже есть. А вот вы должны еще, знаю, не должен. Чиновнику вот с этим человеком бодаться, ну, совершенно нет никакого...
Бессмысленно.
Поэтому наша задача сделать подготовленными, ну, значительно большее количество людей, чем на сегодняшний день.
Ну, остается только надеяться, что новый портал, который находится по адресу www.askjournal.ru, очень поможет в этом людям. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова и один из создателей проекта AskJournal.ru Антон Поминов. Итак, российские власти во главе с президентом Дмитрием Медведевым объявили коррупции войну, а Государственная Дума приняла пакет законов, которые должны способствовать искоренению коррупции. Общественные организации решили предложить гражданам свою помощь в борьбе с коррупцией. Только что довольно подробно мы рассказали о совместном проекте Transparency International и Международного молодежного правозащитного движения, который призван минимизировать риски простых людей при общении с чиновниками. А теперь я представляю другого гостя в студии «Радио Свобода». Это председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. На базе этой ассоциации в июле появилась антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки». И, насколько я понимаю, Евгений, к вам-то как раз обращаются люди, которые уже стали жертвами взяточников, или, во всяком случае, люди, которые так или иначе столкнулись с попытками вымогательства.
Да, действительно, к нам обращаются люди, к сожалению, которые уже пострадали от коррупционеров или попали в капкан таким образом, что они из него выйти самостоятельно не могут. К сожалению, мы вынуждены уже вмешиваться, когда людям непосредственно пострадали. Хотя бывают такие случаи, когда люди к нам звонят, когда люди обращается за консультацией.
Вот за эти полгода, что работала приемная, сколько уже поступило обращений к вам и кому конкретно вы помогли?
Мы обработали большое количество обращений.
Большое, ну, это сотни тысяч, десятки тысяч.
В данном случае более 6 тысяч обращений поступило за 2008 год, вот за это полугодие. Мы, скажем так, разделили количество обращений по определенным группам. К сожалению, большая масса, да, обращений, ну, где-то более 90%, не связана с коррупцией.
А что это?
Ну, люди в основном жалуются на незаконность тех или иных действий чиновников. То есть это в основном незаконные решения судов с их точки зрения. Незаконные якобы уголовные преследования с их точки зрения. Тем самым пытаясь оправдать свою позицию.
Ну, вы знаете, с другой стороны это вполне понятно. Потому что когда люди не знают, куда еще обратиться вот с такими вопросами и кому пожаловаться, то, что называется, ищутся свободные уши. С другой стороны, наверное, можно какую-то картинку создать вот на основе этих обращений, но не просто же так, наверное, жалуются люди
бесконечно. Ну, опять же, да, получается ситуация, когда люди обращаются, ну, первые жалобы, да, которые по количеству жалоб на деятельность судов и правоохранительных органов, то есть на их бездействие или на вымогательство взяток. Более 20% жалоб поступают от предпринимателей, то есть людей, которые, скажем так, с большей частотностью вынуждены общаться с государственными структурами.
Имеются в виду малый и средний бизнес?
Малый и средний бизнес. Взятки до такой степени, да, уже, скажем так, стали практикой, да, что установлены определенные тарифы в судах, и, соответственно, если сторона не платит, то она проигрывает. Даже существует, что среди предпринимателей такое мнение, что арбитражный суд пора организовывать организационно-правовую форму в форме ООО. Даже были случаи, когда сами судьи приходили к нам, действующие судьи.
А судьи на что
жаловались? Жаловались на то, что в их ведомствах коррупция и на заказные уголовные дела, на то, что судьи, заведомо их коллеги, выносили неправосудные решения. Такие жалобы есть.
Действующие судьи приходят к вам инкогнито?
Инкогнито.
То есть они просто представляются, что я вот действующий судья, и все. То есть...
Нет, соответственно, они сообщают нам фамилии, имя, отчество. То есть у нас есть определенная...
Возможность проверить,
да,
что это,
то есть,
да,
действительно
действующий судья.
Представляют удостоверение, то есть приносят материалы, в которых видно, что дело заказное, видно, что неправосудные заранее решения выносились. То есть, вот, скажем, это касается судов, да?
Скажите...
Что касается, опять же, да, других категорий граждан, в основном это собственники, когда, допустим, сталкиваются с защитой своей права собственности, там, квартиры, да, домов, земельных участков.
Ну, это все рейдерские дела.
Ну, я бы так сказал.
Потому что они рука об руку с коррупцией.
Да, и опять же, да, большое количество обращений поступает из отдаленных из регионов нашей страны.
Ну, что вы называете? Владивосток, наверное?
В данном случае я называю регионы Крайнего Севера.
А там на что жалуются?
На коррупцию. Структура власти, она везде одинакова. Но дело в том, что отдаленность от центра позволяет... наиболее изощренно, наиболее наглым образом нарушать законодательство.
То есть вы к этому выводу уже пришли,
да,
за время своей, да, деятельности?
Да.
То есть получается, чем дальше от Москвы, тем хуже положение с коррупцией?
Я бы так сказал, чем дальше доступность к этому региону, чем менее он развит, дорожное сообщение, тем больше нарушений, тем больше возможностей у чиновников нарушать права. Причем люди, которые, допустим, в тех же регионах Крайнего Севера, они зависимы. То есть люди, которые не могут уехать. Деньги, которые получают от государства, они разворовываются, не доходят до людей. У людей маленькая заработная плата. То есть попав когда-то, да, на волне 70-х годов, они назад выбраться не могут. И с такой ситуацией очень многие сталкиваются.
И что вы делаете-то со всеми этими обращениями?
Мы в данном случае, опять же, да, вот сейчас у нас в 2009 году готовится проект, который специально будет направлен на защиту такой категории граждан, находящихся в районах Крайнего Севера. Информирование, в первую очередь, чтобы к нам можно было хотя бы дозвониться с проблемой, чтобы к нам жалоба поступила.
Консультирование,
да,
какое-то?
Во-первых, консультирование. Во-вторых, мы помогаем оперативно иногда решать проблемы. Да, когда, допустим, да, к примеру, поступает жалоба от заключенного. Как в этой ситуации? Мы вынуждены давать телеграммы на председателя правительства, на президента. Мы вынуждены это делать и решать проблемы таким образом. Соответственно, мы направлены именно на оперативное вмешательство, если, допустим, человек не может выехать, да, из региона. Он лишен материальной, в первую очередь, материальной возможности выехать.
Вот, кстати, скажите, пожалуйста, Евгений, в вашу ассоциацию адвокатов за права человека, и, насколько я понимаю, входят ведь не только московские адвокаты, или это только центральный
регион?
Нет,
в данном случае мы объединяем много адвокатов, и, соответственно, из разных регионов. Есть из Чукотки у нас адвокат, есть из города Воронежа адвокат. У нас большое количество сейчас адвокатов, которые готовы вступить, но мы с учетом того, что должны какой-то, да, все-таки промежуток времени пройти, чтобы убедиться, что человек действительно достоин того, чтобы войти, а не использовать наш бренд для своих каких-то целей.
Угу. Ну, вот, кстати, когда люди слышат слово «адвокат», как правило, они предполагают, что необходимо будет впоследствии платить за эти услуги, потому что адвокат оказывает услуги по защите, по представлению интересов конкретных лиц. Но, с другой стороны, вы же сейчас себя позиционируете, ну, во всяком случае, в рамках вот этой общественной приемной «Чистые руки», как общественная организация.
Да, да, да.
Правильно ли я понимаю, что в таком случае представительство в суде и консультирование проводится на бесплатной основе?
Что касается, опять же, консультирования, представительства в суде мы проводим на бесплатной основе. Но один момент все равно существует. Мы, как адвокаты, оказываем адвокатскую помощь в своих делах. Да? Так или иначе, мы вынуждены за счет чего-то существовать. И этот проект мы просто финансируем его. И сейчас, понимая, что да, вот как бы, да, мы решаем проблемы фактически государственные, сейчас мы выходим именно с конкретными предложениями и, скажем так, и заявлениями о том, что все-таки государство взяло частично на себя расходы по приемной. Но, опять же, на условиях независимости ее. Если не будет независимости приемной, то нам нет смысла таким образом.
Ну вот, кстати, об участии государства. Мне просто интересно услышать ваше мнение относительно вот того пакета законов, которые Государственная Дума приняла, и начнут они действовать. Вы довольны вот тем, что предложил законодатель и принял?
Я бы так сказал. С одной стороны, о том, что государство признает, что это проблема общегосударственная, да, то есть она носит уже масштабный характер, мы довольны.
Ну, вы знаете, с другой стороны, все давно признали, что в России две беды, дураки и дороги.
Ну, давайте но что касается содержания этих законов, конкретный пример расположения, когда чиновники и их родственники, да, обязаны декларировать доходы. Уже эти схемы давно не используются коррумпированными чиновниками. Они давно не зарабатывают денег официально. Есть подставные лица, через которых они могут осуществлять, да, ту или иную коммерческую деятельность, где они никаким образом формально не проходят, где на подставных лицах оформляются эти счета. Каким образом этот закон может распространяться? Каким образом можно ловить коррупционера?
То есть вы считаете, что там много таких
вариантов? И там много таких моментов. И хотелось бы отметить, президент заявил о том, что это будет приоритетом его политики. Многие поверили. Вот по количеству жалоб, да, вот когда мы открылись в июле месяце прошлого года, люди верили. У людей было искреннее, да, вот доверие к тому, что президент реально занялся борьбой с коррупцией.
Что действительно что будет приоритетным направлением.
Да, что это будет действительно приоритетным направлением. Но по мере того, как мы вот работали, да, вот были разработаны законопроекты. Мы отслеживаем именно настроение людей. Люди, да, положительно оценивали, но когда люди узнали о содержании этих законопроектов, люди стали разочаровываться. И мы сейчас вот отмечаем, примерно с конца сентября, начала октября, у людей пошло разочарование в политике.
Ну, это что, они вам приходят и говорят,
да,
что мы разочаровались?
Да. Причем количество людей, которые все больше с такими, да, заявлениями приходят к нам, увеличивается. То есть постоянно изо дня в день, то есть люди приходят и говорят. И таких людей с каждым днем становится все больше и больше.
Ну, вы знаете, сейчас в начало года интересно просто услышать ваш прогноз. Как вы считаете, на фоне того, что так много говорится о вот этом мировом финансовом кризисе, который, к несчастью, докатился до России, можно ли предполагать, что в 2009 году на этой почве возникнет еще больше проблем у людей со взяточниками, с коррупционерами, что чиновники как-то попытаются выжать максимум денег с людей, которые и так фактически остаются сейчас.
Ну, вы знаете, те законы, которые были приняты, ситуацию как таковую они не решают. То есть не решена источник, да, порождение проблемы коррупции. То есть это социальные, да, экономические условия в стране.
Напротив, они могут стать только хуже сейчас.
Да. С другой стороны, много административных барьеров, много оснований для того, чтобы отмогать взятки. То есть нету либерализации экономики. То есть нужна именно вот та струя, которая позволит гражданскому обществу контролировать. Но, к сожалению, последние тенденции в законодательстве, они показывают на то, что государство, наоборот, укрепляет свои позиции.
И старается выпихнуть граждан.
Да. И поэтому граждане разочаровываются. То есть у них нет уже желания бороться с коррупцией.
Но, тем не менее, к вам обращаются. Я думаю, что и на протяжении всего этого года будут обращаться люди вот с такими жалобами. Значит, они ищут поддержки.
А вы знаете, какая ситуация происходит? Парадоксальная ситуация происходит. Чем жестче оскал со стороны чиновников, чем наглее они, тем проще их победить.
Скажите, а вам, кстати, вот за то время, что существует общественная приемная «Чистые руки», удалось ли добиться таких результатов, ну вот явных, как, например, добиться увольнения с должности какого-то чиновника или добиться возбуждения уголовного дела в отношении какого-то чиновника, вымогателя или там милиционера?
Один из громких результатов, когда фабриковали уголовное дело против мэра города Свободный в Амурской области. Да? 4 уголовных дела. Мэра отстранили от должности. Мы выезжаем, действительно приходим к выводу о том, что дело против мэра сфабриковано. И озвучим это средством массовой информации. Через несколько дней мэра восстанавливают должности, 4 сфабрикованных уголовных дела прекращаются.
За отсутствием состава преступления. Да. Ну и что, кстати, этот мэр, пошел ли он дальше, требует ли он компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности?
Вы знаете, вот опять же, да, мы же не можем заставлять людей, которые там пострадали, да,
бороться до конца.
Да, бороться до конца. Вот, к сожалению, эта тенденция существует. То есть решил свою проблему, ну и на этом...
И ушел на дно.
И ушел на дно. Вот меня не трогают, и все, как бы, да.
Ну почему вы говорите, что это к сожалению? Может быть и хорошо, но решил проблему, и дальше живи себе спокойно, чего зря выступать. Если бы они обращались потом за компенсациями, что от этого изменилось бы с вашей точки зрения?
Ну, государство бы вынуждено было бы меры принимать в отношении тех лиц, которые практикуют в своей работе фабрикацию тех же уголовных дел, вымогательство взятое.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарайчешникова. Со мной в студии председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Я напомню, что на базе этой ассоциации в июле появилась антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки». Вот о деятельности этой приемной мы сегодня говорим. А сейчас, Евгений, назовите, пожалуйста, для слушателей телефон горячей линии, который заинтересуется, возможно.
Я хотел бы сказать, что у нас существует два телефона. Первый телефон — это горячий телефон. Телефонной линии 968-30-44, код города Москвы 8495. На этот телефон можно звонить круглосуточно, выходные, и оператор обязательно примет ваш звонок, обязательно обработает вашу жалобу. И есть еще другой телефон, 916-75-85, это можно по этому телефону звонить в рабочее время, и опять же оператор ответит и обработает ваш звонок.
То есть по первому номеру телефона можно звонить круглосуточно?
По второму, если, опять же, вы не дозвонились на горячую телефонную линию, к сожалению, мы в последнее время сталкиваемся с практикой, что у нас телефон блокируется. Соответственно, можно звонить по второму телефону.
Скажите, пожалуйста, за эти полгода, что вы уже работаете, к вам когда-нибудь обращались люди с пожеланиями о том, что, ну, как-то бы вы, может быть, не слишком бы вы выступали? Занимаетесь вы своей адвокатской деятельностью и занимаетесь потихонечку? Чего вы суетесь, куда не нужно? Или никто не замечает это?
К нам никто не приходил с такими предложениями. Но мы столкнулись со следующими проблемами. Как только мы поднимаем серьезную проблему, касающуюся крупного чиновника, да, блокируется телефонная линия. Как бы доходило до того, что пытались сфабриковать уголовные дела.
Уголовные дела в отношении кого?
Ну,
в отношении вас?
Да, меня лично. Вот. И получилось так, что якобы была какая-то жалоба от человека, да, на меня лично, как адвоката. Да. Потом выяснилось, что человек ко мне как лично адвокату не имеет, и более того, лично меня и не знает. Вот. Но как только это выяснилось, соответственно, все это развалилось. Но сам факт того, что пытаются таким образом давить, да, это есть. Но опять же я подчеркиваю, что благодаря средствам массовой информации, благодаря тому, что мы активно участвуем, да, в общественном действии, активно защищаем сами себя, вот эти все вопросы, они решаются.
Евгений, скажите, а вот если вот со стороны государства, в принципе, каких-то конкретных действий в борьбе с коррупцией пока... В общем-то, не видно. У вас тут какие-то проблемы периодически возникают. Ну, а что вы вообще тогда с этим связались-то? Вам-то что до этой коррупции?
Нет,
возникнет проблема конкретно там у вас, скажем. Ну, вот вы ее решите. Зачем вам? Я просто хочу понять, что это за такой альтруизм, какой вам-то интерес в том, чтобы помогать вот этим 6000 человек, которые обратились на горячую линию «Чистые руки» и жалуются, что у них вымогают взятки.
Ну, опять же, понимаете, какая ситуация? Мы занимались правозащитной деятельностью. То есть у нас Ассоциация адвокатов России за права человека. И большое количество жалоб поступало именно на коррупцию. Вот это основным, да, было стимулом создания. То есть людям это нужно. Сейчас основным стимулом того, что общественная приемная существует, то, что конкретной помощи нуждаются люди. То есть вот это нас заставляет финансировать этот проект, и чтобы этот проект существовал.
Но вы вообще считаете, что общественные организации, они в силах изменить ситуацию с коррупцией в России без поддержки государства, без государственной воли?
Именно общество может повлиять на работу самого государства, на состояние, да, на само содержание этого государства. Если гражданские организации будут говорить, да, мы здесь не виноваты, мы это государство, да, но дело в том, что кто ответственен за формирование тех же государственных органов, гражданские институты? Кто ответственен за ту коррупцию, которая происходит в стране? Сами же люди. Вот вы решайте свою проблему. А я вот свою проблему решу вот так, да? То есть многие так рассуждают. То есть мне легче пойти заплатить, чем там обратиться в правоохранительные органы или там обратиться там в приемную, да, нашу.
Да, потому что не факт, что при обращении в правоохранительные органы просто с вас тоже чего-нибудь не попросят.
Ну, вот опять же, чего, да, люди боятся. Но дело в том, что если тебя не выслушали в правоохранительных органах, если не решили твою проблему, ну почему тогда ты молчишь о том, что правоохранительные органы коррумпированы? Вот вопрос, вот понимаете, вы вот именно в активной гражданской позиции людей. С одной стороны, я говорю, мы столкнулись с проблемой, да, с одной стороны, это государство, которое заявило о том, что борьба с коррупцией является приоритетом.
Фактически ее не видно.
Вот, ну, а с другой стороны, люди, которые говорят, что да, коррупция это плохо, мы поддержим борьбу с коррупцией, но сами внутри не готовы участвовать в этой борьбе с коррупцией. И опять же, покровительство тому, что государство не вводит в практику реальные шаги решения этой проблемы, потому что общество само порождает эти явления в самом же государстве.
Но в таком случае остается только надеяться, что как раз произойдет тот сценарий, когда чем хуже, тем лучше. И если финансовый кризис заденет действительно большое количество людей, то просто им будет жалко расставаться со своими деньгами, отдавая их чиновникам за ту работу, которую они и так должны делать за свою зарплату. И, может быть, тогда и вот и начнется активная такая деятельность снизу. Обычные люди начнут пытаться как-то противостоять коррупции.
Ну, существует страх, который сохранился, к сожалению, со времен коммунистического режима. Если есть вышестоящее должностное лицо, то мы должны ему подчиняться. То есть вот это, к сожалению, существует. И все равно у людей вот этот вот менталитет, он сохранился.
Ну, для таких людей есть совершенно конкретная рекомендация. Если вы считаете, что нужно подчиняться вышестоящему, так вот вышестоящий Дмитрий Анатольевич Медведев заявил о том, что с коррупцией бороться надо. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Украина получала все эти годы газ значительно ниже рыночных цен.
Если мы будем тянуть с принятием решений, то с каждым днем все больше американцев будут терять работу.
Объявил голодовку в знак протеста против действий властей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».